Давайте официально начнем. У нас сегодня юбилейное 50-е заседание, и сегодня у нас некоторые предшествующие зоологические темы сменяются опять ботанической. Сегодня вот нам Татьяна Николаевна расскажет про механорецепцию растений.
Спасибо. Я бы сказала, это все-таки тема не ботаническая. Это тема, безусловно, физиологическая. То есть это вопрос о том, как растения живут и как они воспринимают окружающую среду. Я сегодня расскажу про результаты, которые были получены еще в Америке, когда я работала в университете Penn State с Саймоном Гилроем и Габриэль Манчазом. То есть я просто сначала сразу хочу это отметить. Значит, обратите внимание, это побег, который совершает такие круговые движения, и как только он зацепляется, чувствует механическое воздействие, он чувствует вот эту палочку, он меняет свой морфогенез и начинает очень мелко крутиться. Мелкие, небольшие вот такие круги делает, а очень небольшие, видите? И закручивается, забирается наверх. Еще Дарвин это изучал, Дарвин сказал, что усик гороха реагирует на какую-то совсем, на очень низкий, на очень маленькую массу, если положить на него очень перышко, он начинает менять свой морфогенез. Вот. Но в отличие от тактильных сенсорных реакций животных, про растения мы знаем очень мало. Мы знаем, что реакция есть. Например, вот это у нас растение Арабидопсиса, которое никто не трогал в течение месяца. А это растение, посаженное в то же время, которое каждый день, утром и вечером, просто по ним вот так проводили рукой. И все, больше ничего не делали. То есть это настолько меняется морфогенез. И даже, в общем, люди, которые сажают саженцы, например, весной, подоконники, они знают, что если их механически раздражать, то они будут короче и более крепкие. Да. Вот. И, соответственно, в него... Передача сигнала происходит механического мгновения. Вот это у нас растение Арабидопсиса, которое экспрессирует трансгенный белок, который медузы, который светится при увеличении концентрации кальция. Вы видите, что уже в течение одной минуты после механического воздействия идет увеличение концентрации кальция, которое потом распространяется волной такой. Вот. Интересно, что как это открыли, исследовали влияние гибрилина, одного из гормонов, и один куст опрыскивали жидкостью с гибрилином, а другой куст не опрыскивали. И обнаружили огромные различия в РНК, в экспрессии РНК. А потом выяснилось, что есть там гибрилин или нет, это совершенно все равно. Просто если вы опрыскиваете одно растение, это механическое воздействие капель жидкости вызывает массивные изменения экспрессии гена.
То есть если водой опрыскивать,
то же самое? То же самое, да. Вот. Но мы знаем про механическую активность животных, и про быстрые реакции, но есть еще медленные реакции, то есть морфогенез многих органов в эмбриогенезе определяется именно передачей механического сигнала. Значит, быстрая реакция – это сенсоры и нейронные цепи, а медленные реакции, например, развитие легких в эмбрионе во многом определяется различной механической жесткостью разных составляющих, которые приводят к формированию определенных структур. Значит, теперь я буду говорить про механочувствительность растений. Разумеется, вы все знаете про мухоловку и про другие растения, которые очень быстро реагируют на механические раздражения. Но оказывается, медленные реакции, морфогенез, скажем, меристемы растений, тоже во многом определяется различными механическими напряжениями в органе. Значит, например, об этом рассказывала Лена Лабунская вот на этом семинаре, но я просто напомню. То есть вот эта меристема, и вот здесь клетки, подверженные максимальному механическому стрессу, находятся в углублении между меристемой и примордием. Вот здесь. И, соответственно, это определяет ориентацию микротрубочек. Вот они ориентированы по максимальному напряжению, а микротрубочки, в свою очередь, определяют уже жесткость стенок, они откладывают целлюлезу и так далее. И, соответственно, структуру органа. Если вы удаляете отдельные клетки, то есть меняете механическое напряжение, также меняется ориентация микротрубочек и структура тоже. Вот. И, ну, кроме микротрубочек, есть некоторое количество факторов транскрипции, в частности, СТМ, так называемых, который тоже, его экспрессия определяется механическим напряжением. Но, повторяю, это медленное, это длительное напряжение. И это было показано, во-первых, потому что он просто экспрессия находится в местах максимального напряжения, но еще если искусственно увеличить напряжение, например, сжать меристему двумя железными какими-то платформами, то экспрессия этого фактора транскрипции увеличивается. Вот. Но мы видим, что механический стресс, различные напряжения в меристеме играют роль в ее формировании. Ну и, соответственно, механическая чувствительность быстрой реакции. Венерина мухоловка очень красиво, она, когда раздражаются чувствительные волоски, она быстро закрывается, потом переваривает добычу и довольно долго проходит время, пока она откроется. Совсем относительно недавно было показано, что вот венерина мухоловка, это видоизмененные листья, вот здесь у них волоски. В основании волоска механочувствительные клетки, которые и раздражение волоска вызывает потенциал действия, который сразу, который вызывает закрытие ловушки и потом секреция гормонов. Вот здесь внутри у клетки, которые участвуют в секреции гормонов, и, соответственно, потенциал чувствительной клетки. Совсем, ну, 2 года назад было показано такой интересный феномен, который, в общем, прогремел, я бы сказала, публиковали в Science, публиковали в New York Times и так далее. В основном, потому что журналистам очень понравилась идея, что растения умеют считать. Вот. Было показано следующая вещь. Ну, во-первых, это давно было известно, что нужно как минимум 2 потенциала действия, чтобы ловушка захлопнулась. Но оказывается еще интереснее. После закрытия ловушки мухоловка продолжает считать, как там двигается насекомое. То есть если насекомое не двигается, то она не секретирует никаких ферментов. Потому что вообще-то секреция ферментов – это довольно дорогое удовольствие для растения. Она считает, сколько каждое движение насекомого в ловушке вызывает потенциал действия. Вот она их считает. И в зависимости от количества потенциалов действия выделяет ферменты для переваривания. Представляете? То есть вот как бы идет такая вот, то есть она умеет считать. Она не только считает вот эти 2 потенциала действия, но она считает потом, после захода, и калибрует количество ферментов относительно активности насекомого внутри.
Да.
А?
Пока не перестанет.
Да. Не очень понятно. Количество потенциалов действия в какой-то интервал времени или просто количество потенциалов действия?
Какой-то интервал времени, да. Какой-то интервал времени. Вот. Значит, наша задача, это все хорошо, но мы не знаем рецептора механического, белка, который первый отвечает на механическое воздействие растений. Мы его не знаем. Мы не знаем толком, как идет передача сигнала даже. Вот. И наша гипотеза, естественно, это механочувствительные кальциевые каналы. Их показано несколько штук у растений. И показано, что они проводят кальций, но не показано прямой связи между, скажем, отсутствием этих каналов и отсутствием механочувствительности. Только вот в МСЛ-10 участвует в росте пыльцевой трубки. Это еще предстоит. Возможно, механорецептор какой-то белок, связанный с цитоскелетом, или вот сейчас наиболее модная гипотеза, что это какая-то рецептороподобная киназа, которая сидит в плазматической мембране, и одна ее часть связана с клеточной стенкой, а другая киназный домен внутри цитоплазмы, и каким-то образом передается сигнал. Вот, значит, мы выбрали для, как модель, это рост развития корня, как модель для изучения механорецепции. Значит, корень в почве постоянно встречается с различными механическими препятствиями и постоянно должен каким-то принимать решение, то ли он будет прорастать через это препятствие, то ли обрастать его, но в любом случае он должен как-то реагировать на механические воздействия и менять свой морфогенез. Вот. Вот, видите, это корень кукурузы, который растет через вермикулит. То есть вы видите, что он как бы растет не прямо, а так вот изучает, что будет, что а если есть препятствие, он вынужден его обрастать.
Во сколько примерно растут корни?
Ну, слушайте, я не помню. Но кукуруза растет быстро, то есть арабидопсис растет где-то 4 микрона в минуту, а кукуруза растет примерно микрон 15 минут, она очень быстро растет. Вот, и, соответственно, мы хотели посмотреть, как передается сигнал вот этого самого механического воздействия. Для этого мы исследовали несколько процессов. Во-первых, мы просто брали микропипетку и кололи эпидермальную клетку корня. Мы кололи так, чтобы ни в коем случае не нарушить нормальное состояние роста корневого волокна. Я не буду сегодня рассказывать изгиб и корня и встречи с препятствиями. Вот. Мы смотрели, мы решили смотреть, значит, есть передача сигнала длительная, которая влияет на экспрессию генов, а нас интересовало очень, что быстро меняется после воздействия механического. И мы смотрели на изменение концентрации кальция, протонов и активных форм кислорода, а также на структуру мембраны. Почему? Потому что эти маленькие молекулы, это очень хорошие кандидаты на передачу сигнала. Почему? Потому что они могут изменять проницаемость мембраны, активируя и ингибируя определенные каналы и помпы, могут влиять на активность ферментов, растяжимость клеточной стенки влиять на нее, могут на нее, и могут влиять на структуру мембраны. Вот. И их концентрация может измениться очень быстро, в отличие, скажем, от концентрации каких-то белков. Это может происходить просто в секунды. Вот. Значит, как измерить? Мы мерили концентрацию клетки с помощью resonance energy transfer. Это довольно красивый метод. Синий флуоресцентный белок и желтый флуоресцентный белок. Если увеличивается концентрация кальция, то связанный их кальмодулин меняет конформацию таким образом, что эти белки становятся очень близко, и возбуждая синий белок, получают флуоресценцию желтого. Вот. И это вот в трансгенном растении, которое у нас было, вот, собственно, вот эта конструкция и была, экспрессировалась. Так что мы просто смотрели под микроскопом. Да, я должна сказать, что мы все опыты были на арабидопсисе, у которого диаметр корня 1/10 часть миллиметра, 100 микрон. И он прекрасно растет на покровном стекле, смотрели мы на него снизу, и он был счастлив и доволен в нашей маленькой камере, которая стоит на микроскопе. То есть все измерения проводились на живом растущем корне. Вот, значит, кальций. Ну, значит, при механическом воздействии мы показали, что идет увеличение кальция, которое длится примерно минуту. Красные, теплые цвета – это высокая концентрация кальция, а зеленая – это низкая. И вот мы посчитали, примерно вот минуту идет у нас увеличение концентрации кальция. А черное – это кожа. То есть вообще растительная клетка, в отличие от животных, у нее внутри большая кожа. Соответственно, если она выходит за место таблого, значит, там нет этого белка. Вот. Другой способ – это мы с помощью микроэлектрода передвигали корень. Мы его сгибали. Вот. И когда мы сгибали корень, мы видели сразу увеличение концентрации на выпуклой стороне, а потом, когда отпускали, на внешней. Вот. И вот это подсчет. Я не буду показывать. Но вот, на самом деле, вот этот двухфазное увеличение кальция, концентрации кальция, и оно совершенно разное на выпуклой и внутренней стороне. Да, ну... Нет, красное это... Здесь, когда мы его сгибаем вот так, вот в этой стороне практически нет увеличения кальция. Есть только здесь, там, где растяжение максимально. Вот. А когда мы его выпускаем, то наоборот здесь. То есть, когда клетки растягиваются, когда они вынуждены растягиваются, здесь как раз и идет увеличение кальция. Да. Но все это двухфазное. Вот. Дальше. Если мы добавляем ингибитор кальциевых каналов, то у нас увеличения нет. И тут такая вот интересная вещь. Тут мы смогли как-то связать механическое воздействие и изменение концентрации кальция с дальнейшим морфогенезом. Значит, если вы согнете корень, то всегда боковые корни инициируются вместе изгиба. Это еще, опять же, Дарвин заметил. Вот. Если мы согнем этот корень и подержим его так 20 минут, потом мы его отпустим, то все равно боковой корень будет инициироваться в зоне изгиба. Если мы его согнем с ингибитором кальциевых каналов, продержим 20 минут, потом отпустим, у нас не будет инициации на выпуклой стороне, бывшей выпуклой стороне. Понятно? Таким образом, это говорит о том, что вот это изменение концентрации кальция потом влияет конкретно на морфогенез растений и каким-то образом запускает инициацию бокового корня. Вот. Да.
Извините, сразу, а соотношение концентрации внутри клетки снаружи?
Где-то внутри у нас наномоле, а снаружи у нас миллимоле. То есть, если хотя бы чуть-чуть, ну, понятно, что если откроется кальциевый канал, то сразу кальций двигается внутрь. Вот. Вот. Дальше. PH. Протоны. Как измерить их концентрацию? Значит, снаружи мы хотели померить снаружи и внутри. Значит, чтобы померить концентрацию снаружи, мы использовали флуоресцин. Просто флуоресцин, который PH чувствительный, но связанные с декстраном, потому что мы не хотели, чтобы он вошел внутрь корня. А внутри это зеленый флуоресцентный белок, связанный с, ну, мутированный таким образом, что он PH-чувствительный. Вот, и что же мы получили? Мы микроэлектродами это измеряли, значит, вот укол микропипеткой и, видимо, увеличение PH на 2 единицы. Вот. И он, вот здесь интересно, что мы не видели привыкания совсем. Вот. И то же самое происходит при уколе и при изгибе. Вот. А сейчас я вам покажу подсосное кино. Вот. Значит, вот это у нас цитоплазма. Это волосок, который прямо сейчас инициируется. И вот укол, и видите, алкалинизация снаружи и подкисление внутри, то есть идет наоборот. Понятно? Укол, значит, да, я забыла сказать, что увеличение PH ярче светится и внутри, и снаружи. Это разные метки, но как бы такая же. То есть мы колем, сразу идет уменьшение. И это очень непонятная штука. Почему? Потому что растение работает тяжело и постоянно выпихивая протоны из клетки. То есть протонная перифаза – это то, что создает вот потенциал. А здесь идет обратный поток, видите? То есть подщелачивание снаружи. То есть протоны заходят внутрь клетки или гидроксил выходит. Мы не знаем, что происходит. То есть это канал, который, природу которого мы не знаем совсем. Вот. Но, видимо, это очень древний ответ. Да. Вот. Это процесс, да, это после, как только происходит укол,
сразу начинается брать.
Да, сразу происходит это самое. Вот, дальше.
Почему снаружи увеличивается pH? Уменьшается.
Увеличивается.
Увеличивается. Снаружи почему?
Потому что получается, что протоны уходят внутрь. Во-первых, мы ничего не знаем.
Это вначале вспышка снаружи ведь?
Одновременно. У нас есть подсчеты, я не помню, я их добавила, нет, по-моему. Вот
на видео, да, вначале наружу небольшая вспышка, а потом начинает внутри светиться.
Да, примерно так.
То есть снаружи, после укола снаружи вдруг увеличивается концентрация протонов.
Уменьшается.
Вообще наоборот.
То есть, причем, понимаете, это не ингибирование той же протонной аттерофазы, потому что если было бы ингибирование, не было бы увеличений, ну, как это, не было бы уменьшения, да. То есть это какой-то неизвестный канал, неизвестная транспортная система. Зачем она там существует, непонятно. Но в результате ее активности увеличивается, происходит поток протонов извне внутрь, что, опять же, противоположно тому, что делает клетка обычно. Вот. То же самое происходит, соответственно, вот при изгибе. Вот изгибаем, и здесь очень сильно видно, хорошо видно, что идет изменение. И здесь оно тоже двухфазное. Видите, вот первая и вторая. То есть это разные, видимо, природы, но мы не знаем, как и что, какой природы. Дальше, значит, следующие активные формы кислорода. Как их измерить? На самом деле это нетривиальная задача. Почему? Потому что наша задача была измерить активные формы кислорода, это же активность, окислительную в живом растущем корне. То есть мы не могли использовать красители, которые ингибируют рост и развитие. Поэтому мы использовали оксидаз грин ВГСС, связанный с белком, большим, поэтому он снаружи корня находился. Вот. И видите, что вот это корень арабидопсиса, вот это корневые волоски, и в основном вот эта вот активная форма окислительной активности сосредоточена вот в этом месте. Значит, недостаток этого красителя заключается в том, что он, окислившись, не восстанавливается. То есть он окисляется, он становится флуоресцентным, и все. Поэтому как бы с ним сложнее работать, чем, скажем, с флуоресцином, который меняет просто интенсивность флуоресцина. Вот. Но, в общем, поверьте мне, вот это корень, и мы его сгибаем, и здесь очень яркая флуоресценция активных форм.
То есть на внутренней стороне
сгиба? На внутренней. Вот то, там, где, собственно, идет вот растяжение, не сжатие, а снаружи, да, с наружной стороны, там и происходит это самое растяжение. То же самое, что и с кальцием, и с pH. Вот. Теперь будет вопрос, а что же это за белок, который вызывает у нас активные формы кислорода, вдруг создание в большом количестве снаружи. И их таких белков не так много, вот есть такая наибольшая оксидаза, которая переносит электроны и, соответственно, может формировать активные формы кислорода. И вот это, значит, первое, мы показали, что со аскорбиновой кислотой у нас нет этого увеличения антиоксиданта, но у мутанта, это рейдзидвор, это мутант по наибольшей оксидазе С. Всего арабидопсиса 6, а это один из них. Вот. И мы видим у дикого типа, мы видим увеличение после укола, все же ту же минуту примерно это длится, а у мутанта нет, из чего мы заключаем, что это NADH оксидаз зависимая, С-зависимая активность. Вот. А это увеличение, соответственно, активных форм кислорода относительно, это относительно единицы, при изгибе корня лобковой во внутренней и наружной стороне. Вот. Дальше. Дальше совершенно таинственная вещь, которую мы еще не опубликовали. Очень мне интересно чтобы вы что-нибудь мне посоветовали. Значит, мы использовали, хотели посмотреть на секрет. Для этого мы использовали краситель FM-464, который известный маркер секреции. Вот. Это краска, которая не флюоресцирует в водном окружении, флюоресцирует под липидным окружением. Она встраивается в мембрану и флюоресцирует. Вот. И здесь вы видите устицы, клетка устицы, здесь даже видно. Вот мембрана в середине клеточной стенки. Вот. Но в одной из статей было сказано, что то, насколько FM-464 связывается с мембраной, определяется составом мембраны. Видите, что происходит? Вот это мы колем микропипеткой. Оп. Я просто хочу объяснить. Вот это флуоресцин. Здесь экспрессии внутри GFP нету. Это у нас FM-464 крашеная стенка. Понятно? Сейчас я уколю ее иголкой, и вы посмотрите, что происходит. Восстанавливается. Видите? Оп.
То есть, когда вы колите, она сразу гаснет?
Да.
Потом
восстанавливается. Я напоминаю, что краситель в жидкой фазе не конденсирует, и он там есть. То есть он может встроиться снова, понимаете?
А что это означает тогда?
Мы предполагаем, что это связано с тем. Да, ну, следующий вопрос. Вы позволите мне не делать на весь экран, потому что там будет темно, ладно? Что же это такое, что это может быть? Чем это может быть связано? Мы добавляли буфер в среду, чтобы изменений pH не было. FM-464 пропадал все равно. Вот. Но мы добавили аскорбат. И вот что мы получили. Ура! То есть я его колю, а это мне исчезает. Извините. Видите, он не исчезает, он остается. Вот. А если мы, например, возьмем наш мутант по NADH оксидазе С, то мы видим вот такую картину. То же самое. У нас не пропадает FM-464. Но если мы наоборот, да.
Не добавляем.
Не добавляем, у нас все вполне, это самое, все вполне получается, исчезает. Вот, ну, значит, соответственно, следующий вопрос. Что ж такое это FM-464 и будет ли он исчезать везде? Значит, если мы добавляем просто перекись, 1 микромоль, немного перекиси мы добавляем. Он сразу исчезает. Но только из клеток, которые находятся вот в зоне дифференциации, там, где образуются волоски. Вот. Здесь, в зоне меристемы, мы добавляем 10 миллимоль перекиси. Он не исчезает. Если мы выделяем цинопласты, ну, мембраны, которые окружают в уколе, добавляем 100 миллимолей перекиси, ничего не пропадает. То есть это не то, что перекись каким-то образом гасит сам краситель. Понимаете? Что-то таинственное происходит именно вот в этих клетках. и только в этих клетках. И мы предполагаем, что структура мембраны меняется. То есть, значит, что вот это наша FM464, вот она сидит в мембране. У нее две заряженные группы, которые сидят снаружи и светятся. И два углерода гидрофобных. Вот. Вот эта картина. Значит, мы взяли два других красителя, 1,43 и 3,25. У одного 4, у другого 18 гидрофобных углеродов. То есть он уже закапывается в мембрану очень глубоко. И в этом случае мы не видим, мы видим, что ну, то есть ни укол, ни перекись, ну, мы перекись добавляли, не убирали флуоресценцию. То есть такое ощущение, что там где два углерода гидрофобных сидят, но очень как бы на поверхности. И что-то происходит, перекись зависимая, АФК зависимая с мембраной, то ли она как-то становится более уплотненной. Но вот мы не знаем, как это исследовать, грубо говоря, и что мы не можем выделить из этой части естественной мембраны, да, вот из небольшой части арабидопсиса. В общем, пока мы, как бы, вот это есть некий такой вот интересная штука, феномен такой.
А с искусственными мембранами вы не пытаетесь делать это?
Нет, только стенопластом. Но вот стенопласт, видите, самые... А еще культуры красили, тоже ничего не получалось. Ну, клетки, культуры клеток. Тоже ничего не получалось.
Ничего, что значит не получалось? Все время светилось?
Да, да. То есть как бы структура реакции не было, да. То есть реакция там, в районе зоны растяжения, на 1 микромол. А здесь на 100 миллимоль ни разу. Да.
Вот. Скажите, пожалуйста, а когда вы вот касаетесь микропипеткой, почему вы думаете, что вы не нарушаете целостность мембраны?
Ну, я вижу циклоз, я вижу. И там тургор, понимаете, там сильное давление внутри. Если я нарушу целостность мембраны, то движение цитоплазмы прекращается и выходит цитоплазма.
Нет, это как нарушить. Это микропипетка, там прям микроны, это, ну, обычные физиологически. Они же очень тонкие, они мембрана обжимает в шейку пипетки, все.
Там у нас все клеточная стенка толстая.
Да. Вот как там, потому что если бы, например, мы проникли микропипеткой внутрь клетки, мы могли бы проверить, влияет ли потенциал мембраны на ваши эффекты.
Это да, это очень интересно, но это трудно, вот честно.
Ну, я понимаю.
Потому что когда, если вколоть внутрь, ну, да, чтобы не потенциал мне, то она очень долго приходит в себя. И пока она приходит в себя, она может закрыть кончик пипетки. Она сразу начинает активно работать, чтобы кончик пипетки заткнуть, грубо говоря. Вот, то есть, например, вот я вводила красители еще давно, то есть надо очень быстро, если под давлением, например, будешь красить, кончик пипетки, очень быстро, иначе она за... И это же маленькие довольно клетки, то есть такого рода надо делать на чем-то более крупном.
А маленьких сколько?
Тут, ну, ширина где-то 10 микрон. Да, Саша? Ну, длина у нее 30-50, но это как бы от этого не легче. Вот, ну, примерно так. И слой цитоплазмы очень тонкий. То есть она длиной, шириной одной, а слой цитоплазмы гораздо тоньше, чем это самое, чем сама ширина клетки. Вот этот вопрос несколько висит в воздухе. Да, несколько висит в воздухе. Вот. Следующее у нас. Итак, мы видели кальция, что меняется кальций, протоны и структура мембраны меняется. А кто главный? Чтобы понять, кто главный, это мы увеличиваем концентрацию одного фактора и смотрим на то, как он действует на другой. И действительно, есть, добавляем аэнофор, это А2387, он делает дырки в мембране для кальция, идет обмен протон-кальция. Вот, и когда мы увеличиваем, а поскольку разница в концентрациях очень большая, кальций и внутри, и снаружи, он сразу идет в клетку. Вот, и мы видим, что добавление аэнофора вызывает увеличение АФК, и если есть ингибитор кальциевых каналов, этого не происходит, и то же самое с PH. И PH здесь опять же интересно, здесь двухфазное происходит изменение при том самом. Вот, а сейчас я покажу, как это выглядит. Вот, это волосок в данном случае. Вот мы добавили АФК, видите, и все пропало сразу. В смысле, мы добавили кальций, и сразу все пропало. То есть пропадает у нас флюоресценция, и пропадает, и появляется вот это подщелачивание очень сильное, и сразу останавливается волосок в росте. Что, в общем, понятно, кальция, он... При увеличении кальция это не делает рост. Такое большое увеличение. Вот. То есть кальций в этой истории как бы главный. Он меняет и структуру мембраны, и вызывает активацию, видимо, NADH-оксидазы, и, соответственно, активирует этот таинственный канал протонный. Вот. Ну и, соответственно, вопрос, зачем это происходит. Гипотеза заключается в том, что в месте укола необходимо локально сделать стенку более жесткой, поскольку где укол там, где насекомые или кто-то хочет съесть растения. И там сразу получается увеличение активных форм кислорода, насекомым не будет нравиться, подщелачивание тоже не нравится, и заодно происходит ригидификация клеточной стенки, с помощью, потому что высокая концентрация АФК способствует кросслинкингу, и высокий PH ингибирует экспансивно способствующие растяжения и активирует эффективные метилоэстеразы, которые опять же способствуют более жесткой клеточной стенке. Такая гипотеза. Вот. Дальше. Я теперь хочу рассказать про работу Чиэто 15-го года, которая немножко подошла, вот используя вот эти вот данные по изменению кальция при механическом воздействии, к идентификации, может быть, рецептора. Значит, есть такая рецептороподобная киназа ферония. Вот. И вот это ФР2, ФР4, это мутанты по этой самой рецептороподобной киназе. И при уколе у них нет увеличения кальция. Просто нету. И то же самое, нету второго пика при изгибе корня. Видите, у них два, как, пика 2 обычно, а у них нету. А то есть это говорит о том, что возможно, это, тем более вот она находится в правильном месте для того, чтобы быть механорецептором. Она связывает цитоплазму с клеточной стенкой. Вот, но это же киназа, и вот сделали, мутировали этот белок таким образом, чтобы она была не способна к автофосфорилированию, и ничего не изменилось, грубо говоря. То есть ферония, которая не обладает киназной активностью, она замещает дикий тип. Понятно? То есть какая бы ни была активность, она не связана с киназной активностью. Вот. То есть, возможно, это механорецептор, но, в общем, это исследование еще надо дальше проводить. Вот. Значит, какие еще остались вопросы? Вопросы еще остались, например, следующие. Это вот я сейчас буду рассказывать работу с Александром Александровичем Булычевым, которая проводилась на кафедре биофизики. Работа на харе. Значит, вопрос, насколько эволюционно древней является механорецепция растений, конкретно вот этот ответ. Потом, как она модифицируется при больших клетках и при наличии хлоропластов, и опять же, какова роль цитоскелета, который мы не изучали в прошлый раз в Сарабидопсисе. Вот. Оказался довольно эффектным. Значит, тут мы меряли с помощью микроэлектродов изменение pH снаружи. Мы не меряли ни кальция, ни СК, только изменение pH снаружи. Но изменения были куда более существенны, чем в случае с арабидопсисом. То есть вы видите 0,2500 секунд. То есть это 40 минут. Увеличение идет на 3 единицы. То есть в 1000 раз концентрация протонов меняется около места воздействия. И длится это увеличение очень долго. И хара, это пресноводная водоросль, она образует щелочные и кислые зоны. Но эта регуляция вот этой щелочной зоны, которая появляется после укола, она принципиально отличается от их щелочных и кислых зон, которые обычно присутствуют при свете. Вот, значит, это просто две разные клетки. У них всегда есть 20 секунд, 10 секунд период, пока они думают, что называется, прежде чем идет это увеличение. Вот. Интересно, что это увеличение, большое увеличение, связано не с уколом, а с тем, что мы вытаскиваем иголку. Вот здесь мы, иголка была, воткнулась в клеточную стенку, а здесь мы ее вытащили. То есть гораздо больше ответа. И мы предполагаем, что это связано с тем, что, ну, понятно, что в клетках хара сильный тургор, тургорное давление. И когда мы вытаскиваем пипетку, туда, ну, давление прижимает мембрану к стенке, и, соответственно, происходит передача сигнала, механическое раздражение. Вот таким образом. Вот что тургорное давление вдавливает в стенку стопорную. И тут еще одна интересная вещь. Значит, мы обнаружили, которую мы могли обнаружить только на харе. Мы не могли бы это увидеть на арабидопсисе. Значит, клетка 5 сантиметров, представляете себе, огромная. Вот, у нее очень сильное движение цитоплазмы внутри. Вот, и мы кололи вот это вот у нас. Здесь идет течение цитоплазмы, вот сюда. Вот мы кололи здесь, и вы получали увеличение pH, которое примерно 100 микрон в диаметре, понятно? 50 сюда, 50 сюда от точки укола. И если вы помните, что снижение флуоресценции, не флуоресценции, а снижение pH точки укола после укола, очень медленно, поэтому это позволило нам измерять во времени. Расстояние от укола сюда и вот сюда, понятно? А значит, цитоплазма наша двигается в эту сторону. И вот что получилось. Значит, вот это pH вверх по течению, это pH вниз по течению. Это примерно как оно должно выглядеть, если бы цитоплазма, движение цитоплазмы никак не влияло. Оно, оказывается, не так выглядит. То есть оно выше, вниз по течению. То есть это значит, что когда мы здесь чем-то укололи, что-то выделилось, неизвестно что, это что-то плывет с цитоплазмой и активирует дальше наш ответ. Что это, мы не знаем. Гипотеза, что это может быть кальций, может быть это какой-нибудь NADH, мы не знаем, что это, но очевидно, что что-то есть, что двигается вместе с движением цитоплазмы.
Скорость течения известна?
Скорость течения, конечно, да, конечно, известна. Это очень легко измеряется. Хар – это классический объект для изучения движения цитоплазмы.
А еще раз, с той стороны, куда она течет,
больше увеличен, чем должен быть, по идее, потому что он гаснет по расстоянию, а он там гаснет медленнее. Вот, то есть что-то там такое, что активирует тот ответ, который мы видим. Что это, мы не знаем.
Но это по вертикали сейчас не настоящий ваш указ.
Нет, почему? Настоящий, конечно.
Ну, числа каких? Ну, с...
Я еще локал, я еще чист. Изменение. Это не абсолютное значение. Так, ну дальше еще интереснее. Значит, естественно, мы не предполагали, что от света может что-то зависеть. Однако зависит. Значит, если мы вот это при ярком свете 100 микромиллиметров квадрат на секунду, у нас красивый ответ 3 единицы, все как положено. Не 1 микромоль поменьше, 0,1, то есть совсем слабый свет, а ответ очень слабый. Значит, соответственно, 45 минут, но при этом, после, тут тоже непонятно, потому что это не зависит непосредственно от процесса фотосинтеза, потому что если после 45 минут темноты, ты прекрасно видишь ответ. То есть фотосинтеза нету, а ответ есть. Вот, 60 минут темноты, а еще дольше 90 минут темноты, практически ответа нету. То есть какой-то восстановительный эквивалент, я не знаю, что, его нету. И поэтому этого ответа нет. Две минуты света, и восстанавливается прекрасно, все обратно. Вот. Вот. Ну, опять же, кальций ингибирует, а это доказывает, что это при увеличении в 10 раз концентрации кальция в среде у нас ответ тоже увеличивается. Что понятно, потому что если открываете кальциевые каналы, разница в концентрации больше, значит больше кальция зайдет внутрь и стимулирует вот что-то, что происходит, благодаря чему у нас алкоголизация происходит. А? Глазан, да. Ага, и вот то, что нас очень заинтриговало. Значит, аризолен ингибитор активный. Микротрубочек, настоящий микротрубочек. Мы использовали разные концентрации, при низких концентрациях тоже очень сильно ингибирует ответ. То есть получается, что у нас ответ зависит, да, и он зависит. И таксон, и аризолин ингибирует ответ. То есть, неважно, мы их растворяем или стабилизируем, у нас ответ не происходит. То есть мы предполагаем, что, возможно, это говорит о том, что рецепция механочувствительности, механорецептор у растений на самом деле, либо он связан с микротрубочками и передает через микротрубочки ответ, либо ответ определяется вот, микротрубочками. В общем, в любом случае они играют важную роль. Вот. Мы сделали то же самое с актином. У нас с цитохолодином получилось интересно. Там на самом деле получился такой разнобой. Вот, например, обычный период между уколом и ответом, ну, секунд 10-20. Здесь бывает до 100. Мы просто сделали разные вот эти вот кривые, потому что среди этих просто глупо. Они очень сильно отличаются. Вот, но через 100 секунд он поднимается до контрольного значения. А иногда он просто вот идет очень медленно вверх. То есть мы явно совершенно, что актин тоже участвует, но мы не знаем как. Вот. Итак, значит, гипотеза заключается в том, что у нас есть кальциевый канал, который активирует неизвестно какой канал, который приводит к алкалинизации, протоны заходят внутрь, и он активирует NADH-оксидазу, у которой, кстати, есть EF-руки, то есть логично, что кальций активирует NADH-оксидазу, который формирует активные формы кислорода. Но из чего она ее делает? Она ее делает из кислорода. Значит, если это действительно так, мы должны увидеть изменение концентрации кислорода после укола. Что же делать? Мы померили, мы использовали микроэлектрод, кварковский, то есть это вот электрод, с помощью которого мы мерили pH, вот это хара, вот здесь у нас упор, чтобы ее колоть, нужен упор. Вот здесь одним электродом мы кололи, микропипеткой кололи, а другой измеряли платиновым электродом, микроэлектродом и концентрацию кислорода. И что же мы увидели? Мы, значит, во-первых, мы его померили сначала, и действительно, когда мы подходим к недалеко от поверхности хары клетки, у нас повышенная концентрация кислорода при свете, что логично, потому что фотосинтез. Когда мы выключаем свет, он падает, и меньше, его становится меньше, чем просто в растворе, потому что дышит та самая клетка. Включаем, он опять увеличивается. Значит, электрод работает, но и действительно при уколе у нас падает концентрация кислорода. То есть это значит, что когда растение, ну, когда хару кто-то пытается съесть, то, во-первых, его щелочью обижают, как он оказывается в щелочной среде, среди активных форм кислорода, да еще и там аноксия местная. То есть, в общем, они делают все, что могут, чтобы насекомые это, я думаю, их есть. Вот. Ну и, соответственно, дальше, да, и просто это красивый график, который говорит о том, что противоположные эффекты кислород и пара. Одновременно происходят противоположные эффекты. Вот, дальше мы посмотрели, на что, зависит ли это от гидростатического давления, естественно, зависит при 50 миллимолях сахарозы, то есть среде, при меньшей разнице, при меньшем гидростатическом давлении у нас меньше эффекта. Вот. Не зависит от веса фотосинтеза, не зависит от транспорта электронов в митохондриях, и, но DPI, который, к сожалению, он, в общем, не очень специфический ингибитор, но тем не менее он ингибирует NADH оксидазы, и у нас ответа просто нет. Это говорит, ну и, соответственно, кальциевый канал, если мы ингибируем кальциевые каналы, то у нас ингибирован ответ. Вот, да, все то же самое. И микротрубочки, и, то есть и таксовые аризолены ингибируют этот ответ. То есть мы предполагаем, что это связано с NADH оксидазой. И сейчас я расскажу про вот ту работу, которой мы сейчас занимаемся с Сашей, а именно исследование уже ответа корня на механическое воздействие. Как модель мы используем так называемый barrier response, то есть вот рост корня, взаимодействие по препятствию, взаимодействие с препятствием, изменение его морфогенеза при встрече с препятствием. Вот, значит, вот это корень, растущий в барьер. Что происходит, когда он встречается с препятствием? Сначала он пытается его как бы пропихнуть, проверяет его, насколько он сам. Потом он чуть-чуть съезжает вбок, потом он... И когда он съезжает вбок, у него изменения в так называемой центральной зоне растяжения. Изменения в этот угол. А потом он ложится сначала, потом он приподнимается, и в дистальной зоне растяжения у него изгиб появляется. То есть он растет такой, как перевернутая змея. Представляете? Это активный процесс. Активно он таким образом, значит, себя выстраивает. Вот эта картинка показывает, вот корень, вот его первый изгиб в центральной зоне растяжения, а вот это его второй изгиб. Здесь он уже сгибается только в дистальной зоне растяжения. Для примера внизу показан ответ, та же кинетика, но гравитропизм, когда нет препятствия. Вот. Таким образом, в случае механического воздействия на кончик корня меняется морфогенез корня, и в частности ингибируется гравитропизм. Вот представьте себе, если бы он не ингибировался. Тогда корень все время изгибался бы в центральной зоне растяжения, а именно здесь, как он положен при гравитропизме, и он бы крутился на одном месте, или он пытался бы пропихнуть. То есть это было бы крайне не эволюционно совсем. Вот. То есть это активный процесс, когда корень регулирует свой морфогенез в ответ на механическое воздействие на кончик корня. Но в частности вот было показано, что если вы трогаете сам кончик, вот клетки кончика корня микропипеткой, то гравитропизм, гравичувствительность его падает. Это было просто показано. Вот мы взяли это в качестве модели. И сейчас я вам покажу, если получится, этот. А он все там еще играет. И первый вопрос, который был задан, это от чего зависит этот угол наклона по отношению к препятствию. Вот. Саша показал, что скорость роста не имеет отношения к этому. Вот примерный угол так 35 градусов среднего не зависит от угла, от скорости роста. То есть и быстрый корень одинаково растет, и этот самый, и медленный. Вот. Следующий вопрос, это как влияет вот это механическое воздействие на структуру меристемы, на морфогенез меристемы. Вот вы видите перед собой корень, который экспрессирует метку по плазматической мембране. Это аквапарин, GSP. Вот. То есть он обычно, вот здесь вы четко видите меристему, переходную зону и зону растяжения. Вот. И вот по меристеме есть очень четкие зоны. Вот это называется proliferation domain, где клетки примерно одного и того же размера. Видите? Вот. Дальше идет transition zone, и потом в два раза увеличивается размер клетки, это уже зона растяжения. Вот. И вот здесь, соответственно, вот это до сюда proliferation domain, transition domain, зона растяжения. Так вот, когда мы стали смотреть на симметрию меристемы, клетки, которые растут вдоль, корни, которые растут вдоль препятствия, мы заметили следующую вещь. Всегда меристемы, proliferation domain, больше с верхней частью, с выпуклой стороны, а не с внутренней. Вот. Это противоречит, ну, да, это... Дальше, что мы стали... Ну вот, значит, Саша, расскажите про это, ваш любимый график.
На данном графике мы решили отложить количество клеток в верхней части корня и в нижней части корня на количество клеток в нижней части корня, которое является более, как нам показалось, более значимым для числа клеток в меристеме в нормальном состоянии. Как мы можем видеть, между этими двумя кривыми существует определенный дефект площади, который связан с под графиком, который связан с средней величиной различия между каждой из пар точек. Соответственно, на этой кривой мы можем увидеть две вещи. Первое, что дефект, ну, он действительно существует, он довольно значительный. И второе, что у нас и при низких, и при высоких значениях размера меристемы у нас снижается относительное различие между верхней и нижней меристемой в коре.
Угу. Это практически такой способ определения именно по коровым клеткам, не по клеткам эпидермиса. Вот, дальше мы показали. Ну ладно. Мы показали, что это также отражается в делениях клетки. Это циклин В1-2 GSP, это метка, которая экспрессируется в делящихся клетках, и мы видим, что здесь сверху дольше происходит деление. Здесь я совершенно не понимаю, почему мы не видим, мы видим. Вот, это фактор транскрипции, который, кстати, фактор транскрипции, который определяет ювенильность клеток. Это очень интересный клетора. Вторая, так называемая, вот это интересный такой фактор. Например, вот было показано, что если активировать его экспрессию уже во взрослой клетке, то она становится опять ювенильной. То есть это как бы они определяют ювенильную стенку, у нас сверху больше экспрессия, чем снизу. И экспрессия транспортера ауксина тоже у нас увеличена внизу. Вот. И, соответственно, ауксина самого меньше, больше внизу. И тут, вот. И тут, соответственно, я еще хочу вот что тогда рассказать. Да. И Саша посчитал, значит, если ты знаешь количество клеток меристемы, правильно? Если знаешь длину закончившихся рост клеток, скорость роста корня, то можно посчитать некоторые параметры.
Да, например, такой параметр, как время жизни клеток меристемы, мы его можем оценить как, ну, время, как, ну, ритм двух, потому что клетки делятся обычно на две. Число клеток меристемы умножить на длину клетки. Это получается прирост, на самом деле, клеток. Если это перемножить эту величину, это получается логарифм 2 умножить на прирост. Если мы это разделим на скорость роста корня, то тогда мы можем увидеть, что это действительно получается за время жизни в меристеме.
Ну, в общем, у нас оказалось, что он не меняется никак особенно. Вот. А также длительность цикла не меняется. То есть просто количество делений у нас меняется. Сколько раз меняется деление. То есть принципиально морфогенез не меняется, просто они остаются, они просто делятся чаще. Вот, следующий, значит, вопрос. Я вам показала, что при вот этом вот, при вот этом ответе, да, вот у нас больше ауксина внизу, да? Вот здесь у нас больше ауксина. Но это обычная история, при гемоглобической реакции то же самое, окей? Но здесь она постоянно внизу больше, потому что она же не... ну, гравитропизм — это временная реакция, вот она изменила, а тут она все время такая. Так вот, ауксин стимулирует инициацию боковых корней. Вот. И мы потом посмотрели, а что же происходит с боковыми корнями уже вот здесь, да, вот, в горизонтальном участке корня. Вот, что там вот, это стадия инициации, то есть надо смотреть не на выросшие боковые корни, но на инициирующие, что мы сделали, вот, а вот это вот конец роста, того, помните, я в кино не смогла вам показать, вот это, та самая, вот этот вот, та самая, крюк, а вот этот участок, вот, и оказалась вот такая вещь, что больше инициируется в нижней части корня. Вот, то есть мы предполагаем, что вот это самое, то есть здесь де-факто получается гравий чувствительность инициации, понимаете? Хотя это не сама инициация гравий чувствительная, но благодаря тому, что вот здесь морфогенез меняется, как бы получается, ну, вообще-то корню выгоднее вниз расти, правильно инициировать? Зачем мне его инициировать сбок, вверх? Вот, хотя здесь препятствие, он его будет обрастать с других сторон, правильно? Вот, но тут в три раза, получается, больше инициируется вниз, понимаете? В три раза вниз больше инициируется, опять же, логично.
Вы сами говорите, что на резиге они инициируются
вниз. Вот, вот это вот, понимаете, это изгиб нестабильный. Он же не, он вот здесь обязательно будет корень, окей? Вот тут обязательно будет корень. На изгибе, но здесь же изгиба нету.
Все время делает вот эти вот движения,
да. Все время тут мелкие самые
изгибы.
Нет, он просто, вот когда, к сожалению, не видно, не могу сделать это сам, но он просто вот так вот и растет. То есть он не делает вот так вот.
Он не пытается заглубиться снова.
Нет, он просто вот так растет, да.
То есть он, грубо говоря,
Да, он будет заглубляться за счет дополнительных корней. И корни будут образовываться в основном внизу, понимаете?
То есть рано или поздно какой-то из дополнительных корней
найдется
дырку, куда он может быть.
Да, да. Не могут. Но вообще-то это вопрос. Потому что мы, я не думаю, что кто-то изучал. Это принципиально, это очень важный вопрос. Как он чувствует вот эту самую, надо расти вдоль или можно попробовать пролив.
Там, слушай, вот конце, вот есть вот этот там,
да? Да, и тут он, ну да, он соскочит и будет расти примерно так, а потом выпрямится.
А он же снова вот играет препятствие, то есть он снова куда-то там будет сгибаться.
Да, нет, но он будет изгибаться до тех пор, пока он не дойдет до конца стекла. У нас это стекло в чашке
Петри. Да, я
вот, я покровная, и оно дойдет до конца, и оно это самое.
Но получается, что он, тем не менее, несколько раз за свой рост пытается вот так вот не выйти.
Он постоянно
не постоянно не
сует. Постоянно это не сует. Постоянно получает эти самые изгибы,
и изгибы не получают.
Не получается изгиб.
Он один раз получился.
И большой вот, да, вот, вот он изгиб получился. И изгиб, он находится в этой самой дистальной зоне растяжения, там, где переходная зона. Помните, я вам показывала?
Да, да, да.
Не там, где уже настоящее растяжение, а где еще деление.
Что он делает постоянно? Что он делает постоянно?
Что форму сохраняет.
А,
то есть
он, да, понятно.
Он несет вот этот изгиб на своем конце.
Да. Это красиво называется standing wave, когда говорят про гипокотик.
А, то есть он его несет на своем конце, и в тот момент, когда он наконец найдет границу, он найдет расчет по-другому.
Да. Вот такая вот идея. Вот. И, но наша задача, конечно, сейчас еще понять, хорошо бы найти мутантов, которые этого не делают, конечно. И, ну, и понять, как это еще и регулируется. Вот. А сейчас я расскажу про себя. Ну, значит, ну, это как бы наша теория, гипотеза, что деформация плазматической мембраны.
Если изменить гравитацию, то как тогда
будет? А как изменить?
Перевернуть.
Но он будет, он перевернется и будет расти наоборот.
Вверху
будет
крутиться.
Нет,
он
просто...
Нет, он
еще
оторвется и пойдет в другую сторону.
Конечно, он оторвется и пойдет в другую сторону. Но на самом деле вот это влияние, то, что я говорила, что влияет прикосновение на гравичувствительность, это тоже показано не просто так. Если вы просто его положите, потрогаете ему кончик, потом положите его так, кинетика будет ровно такая же, как в обычном случае. А, потому что настолько сильный ответ, что вы не увидите. А делается следующим образом. Это вот вы стимулируете кое в течение 10 минут, а потом вы его начинаете вращать на клиностате. Вы его вращаете на клиностате с постоянной скоростью, чем меньше, тем лучше скорость. Чтобы гравитация менялась все время. Понятно, да? И когда он крутится, он поворачивается, скажем, на 10 градусов или на 15, в ту сторону, куда он был стимулирован в течение 10 минут. А если вы его потрогаете, он повернется на 5. Примерно так. Mm-hmm. То есть вы именно ингибируете чувствительность, грань чувствительности в первые вот эти 5 минут. Mm-hmm. А?
Все равно будет то же самое, только в одном случае на 15
кругов. Да. 10 минут уже хватит на то, чтобы он начал расти по-другому.
Ну, на самом деле, гравичувствительность, ну, там, у них в секундах, именно чувствительность. Понимаете, если вы стимулировали там какое-то время, а потом убрали стимул, то вы ничего не увидите. То есть для того, чтобы что-то увидеть, надо убрать стимул. А убирается стимул либо в космосе, либо вот и тем самым клиностатом, когда он вот так вот крутится, той же самой скорости.
Если вы поняли, что какие-то самое много слов было, что кончик комня скользит по этой поверхности,
да.
Загнутый, да? А растет вот в этой серединке все. Или не идет?
Он всегда растет вот здесь примерно, это зона растяжения.
А, то есть да? Есть это самое ближе к концу зона растяжения, и, соответственно, это сканирует вот эту поверхность, самый конец.
Да, да, и каким-то образом передает сюда сигнал.
И вот второй вопрос. Вот когда аксон ищет свою мышцу, да, это известно, он также
по
похожим образом, на самом деле, мне более физическая аналогия попадалась, что это похоже на зонд атомного силового микроскопа, но на самом деле это довольно распространенная такая система в технологии, в приходе, да.
Нет, я имею в виду в ткани вот, у животных. Аксоны же очень часто, так сказать, ищут ту мышцу, к которой они относятся. И они могут, естественно, расти, и поиск осуществляется, может быть, таким же способом.
Насколько я помню, в теле эмбриона есть градиент определенных белков, которые, собственно, направляют рост аксона к своей мышце. Вот. И еще интересно, что рост аксона, кстати, зависит от, вот это вот направленное рост аксона, зависит от интактных микротрубочек. Если там нету интактных микротрубочек, то он растет с той же скоростью, но не знает куда. Вот. То есть это вот похожая ситуация. Но корню, я про это много думала, корню дорого, понимаете, ему очень дорого секретировать какие-то белки куда-то. Mm-hmm. Вот, то есть в случае роста эмбриона это как бы логично и понятно. К тому же нужно очень точное направление роста. А как здесь это происходит, мы просто не знаем. Просто не знаем, я боюсь, что прямая аналогия не сработает, просто потому что это... Ну, как бы, он растет в другой совсем среде, и должно быть, ну, еще я не знаю.
Можно вот сказать еще вопрос? Вот эта вот стрелочка от чувствительного места до зоны растяжения, это в клетках примерно сколько штук расстояния?
Так, Саша. Ну, это примерно, если мы считаем, что вот это вот рост, это примерно конец transition зоны, начало зоны растяжения, то это получается от 20-40 плюс 5-8. То есть
50. Да, 50. Но это все мы говорим про проростки, которых 5-6 дней. На самом деле. Это молодые растения. Вот, так вот, гипотеза заключается в том, что деформация плазматической мембраны вызывает модификацию скелета, каким-то образом передачу сигнала и активацию феррония или какого-то другого механорецептора. А открываются кальциевые каналы. Вот, кальций идет внутрь и, соответственно, активирует этот таинственный транспортер. HOH непонятно какой транспортер. Вот. Далее активация происходит на NADH-оксидаза, вызывающая потребление кислорода и синтез активных форм кислорода, вот, то есть создающая агрессивную среду снаружи клетки. Вот. Ну и, соответственно, естественно, изменение pH внутри, концентрации кальция внутри активных форм, которые легко через аквапорины идут в петроперекись внутрь клетки, меняется динамика скелета, секреция и все что угодно. Вот. Я хочу поблагодарить очень, значит, Александра Александровича Булычева, с которым мы работали на ДХАРе, все работы были с ним, Комарова Аня, которая делала эти работы. Вот, Габриэль Манчазан, Саймон Бюрекен и Грег Риктер, с которым мы работали в Пенстейте, и Сашу Риктер, с ним научим. Благодарю.
Спасибо, а Бог вас благодарит. Есть ли вопросы?
Ну, как-то обсуждали, как сосудистая сеть в растении образуется. Не пришли к выводу, что, значит, вот эта апикальная часть, там, в зачаточном состоянии, она появляет активность для соединения с ниже, так сказать, лежащими слоями. Но это из общей идеи, что возможно прививки. Потому что прививаемая часть, значит, она как прорастает. То есть она ведет себя как отдельный какой-то организм, который ищет где питаться, соответственно, должен активность в этом смысле проявлять. Так вот, в этом смысле может быть там сходство воздушной формы, полненосно-минеральные компоненты.
Да.
Ну, в отличие даже от гифов, грибов там, и так далее, и вот этих же аксонов, о которых мы говорили, да. Есть довольно простое. Так вот, можно сравнить вот этот самый рост этих окончаний корней вот с этими самыми прорастаниями образования сосудистой сети от отца.
Ну, вообще-то это уже другой процесс ауксинозависимый, например. Mm-hmm. То есть это в зависимости от градиента ауксина образуются вот эти самые сосудистые пучки. Mm-hmm. То есть они, это самое, довольно красиво. Значит, если, например, разрезать сосудистый пучок, mm-hmm. и как бы вот он не пройти уже, не надо в воде или слоями, но не пройти. Сначала градиент ауксина образуется, а потом прям по нему так вот по новой сосудке образуется. Да, очень, то есть может быть, да. Да.
То есть это сложные механизмы.
Ну, я бы не сказала так и прямо, как
все. Но сравнивая с этой другой, вы, может быть, найдете ответ на ваши вопросы.
Ну, какие-то вопросы. Может быть, да.
Скажите, я вообще заинтересовался этой темой, главное из-за того, что знаю, что когда-то лет 30 назад в Академии наук изучали мимозу, значит, самое такое яркое растение,
учительство.
Ну, вы как бы с сотрудниками говорили в результате, они как бы ничего не сделали. Поэтому я, может, надеялся, может быть, от вас услышать, что такое мимоза и почему. Как бы, вы все время говорите о том, что вот эта чувствительность механа, она адаптивна. У мимозы никакой адаптации нет. Зачем она складывает, вообще не я.
Не-не-не, кстати, вы не правы. Я недавно читала работу. Я не знаю. Значит, работа следующая. Значит, очень простая такая штука. Вот мимозу держат на расстоянии, скажем, сантиметров 40 от стола. И сделали такой вот прибор, с помощью которого роняют. Видите? Вот она упала, сложила крылышки и положила. Когда ее через полчаса так роняют, ну, она долго поднимается, довольно энергозатратный процесс, понимаете, поднять свои листочки опять. Ее роняют снова, она не складывает листочки. Ее роняют через месяц, точно с такого же расстояния, она не складывает листочки. Она месяц помнит об этом.
Это же загадка. Я как раз и хотел от вас.
А не говорит. Но дело в том, что вот работать, скажем, с мимозой, то есть арабидопс хорош тем, что вы можете подобрать каких-то мутантов, каких-то конкретных растений, с помощью которых вы можете на какие-то вопросы ответить. Понимаете? А здесь вы можете только свою феноменологию реально.
Нет, ну если заниматься механической чувствительностью, по-моему, мимоза самый лучший объект, ответить действительно на все, потому что там слишком много загадок. Потому что она похожа на животное в этом отношении. Значит, ей, в принципе, не нужно. Вот дождь идет, она складывает. Зачем? Любые растения, они это не делают, ей это не нужно. Понимаете, да, от животных она тоже этим не спасается. Вообще нет смысла, знаете, иметь у растения такой механизм. Нет смысла.
Нет, ну почему? Если упал, наверное, тебя не съели. Мне невероятно.
Что, может быть, красивый или что?
Нет, чтобы тебя не съели, наверное, я не знаю.
Ну, там ты делал, съедят ее, хоть сложи, хоть не сложи.
Там, понимаете, вот эти быстрые реакции, они все связаны с потенциалом действия, на самом деле. Там все очень, все как бы определяется, ну, это там пулвайнер? Как он называется пулвайнер по-русски? А, окей. Ну, там... В основании лица там есть такая подушечка. Окей? Вот. Есть там такая подушечка.
Там несколько местах. Они же и точки складываются, и в целом складываются. Там сложный процесс.
Вот у нас это самый листочек. Вот здесь подушечка, которая надута. Надута подушечка. Да? Здесь много-много-много солей. И поэтому много воды. Здесь тургут такой. Держится она, да? Потом идет потенциал действия из-за того, что тебя тронули или подожгли, и вся вода выходит. И она схлопывается, и в результате она уже не поддерживает листья.
Это как раз неинтересно.
Я тоже говорю, что нет, ну зачем?
Как есть на этот вопрос.
Хорошо, вот она один раз упала и перспективно отреагировала. А что нужно делать в анахонзерации? Вот она же это действительно делает зачем? То есть ей можно сделать что-то плохое для нее, чтобы она на этой следующий раз, то есть, грубо говоря, переуварить, а потом отпустить кусок. Действительно, если она на второй раз не реагирует, значит, она
грубо поняла,
что можно падать, ничего страшного. А вот от чего она реально закрывается? Что с ней надо такое сделать, чтобы она поняла, что это плохо, и второй раз опять надо закрыть? Вот над этим
основном? Ну да, надо как-то с ней поговорить, понимаете?
Оторвать там кусок.
Скажите, достоверно? Изучено, что она вот помнит месяц.
Да, да, мне совершенно просто выведено. 30 дней она помнит.
Нет, это может быть это растение, другое на завтра
стоит. Ну, нет, у них там все-таки нормальная... Ну,
прячьте, они изучали там сотни.
Нет, ну у них по 30 растений было, то есть у них была статистика честная. То есть, нет,
что-то...
Она не первая. I don't know.
Еще можно, как бы изучает реакцию на искусственное
ну, да, да, да.
А что происходит в это время в растении, если не повреждать? Ну, как? Естественный процесс какой происходит там. Это изучено или еще нет?
Ну как? Ну, да,
там не нет, но вы да? смотрите, что там кальций, как.
Ну, если, например, тот самый гусеница, да, куску ее ест, то естественный процесс такой довольно, то там нет, все
при данном процессе. Я далек от физиологии, поэтому я спрашиваю. Естественный процесс, вот, который осуществляется, например, в клетке хай, да?
Да.
И, кстати, на каком основании вы как бы считаете, что укол равноценен насекомому там укол какой-то? Хотя там насекомых в воде таких нет. Его только рыба может съесть. Зачем ей реагировать на укол?
Понимаете, идея такая, что ты что-то можешь, что, для того, чтобы что-то понять, надо использовать модель. То есть самое простое, что можно, но не проще, чем можно. То есть, собственно, укол – это самое простое максимальное приближение. Да, это не идеально, да, это не похоже на укол насекомого. Но как бы без модели мы не обойдемся, понимаете?
Я просто спрашиваю, а вам модель ты делаешь? То есть без укола что происходит?
Без укола ничего не происходит. То есть никаких этих никаких потоков вот этих ионов не происходит. Нет, вот этих кальция. Понимаете, кальция это стресс.
А он берет, если он вот
сейчас расскажу. Значит, кальция это стресс. Есть такая гипотеза, что когда наши живые клетки образовывались, то первое, что решили использовать, это решили использовать фосфор как энергетическую валюту, и тогда возник вопрос, что делать с кальцием, потому что кальций и фосфор не растворим. Поэтому первое, с чем столкнулась живая клетка, это избавиться от кальция любым способом. И поэтому она активно, там, всякие насосы, все что угодно, они в околь, в эндоплазматический ретикул, наружу везде пихают этот кальций. Поэтому у нас кальция в наших клетках и в клетках растений там 100 наномолей. А снаружи миллимоли, правильно? Поэтому, как только вот эта первая клетка, как только ее мембрана где-то нарушалась, понимаете, сразу первое, что происходило, это увеличивается кальций.
Как
симптом катастрофы, да. И как бы идея такая, что поэтому он стал таким универсальным сигнальной молекулой кальция, потому что первые живые клетки научились реагировать на увеличение кальция и сразу латать вот эти дырки, из которых, соответственно, ток кальция появлялся и так далее. Но это, конечно, только гипотеза, но тем не менее. Вот. А поэтому кальций, вот то, что вот, это, конечно, все стрессовые реакции, понимаете? Это реакции на то есть что-то происходит. Скажем, холод вызывает ту же реакцию, тоже кальций, понимаете? И не только холод, и тепло вызывает тоже кальциевые реакции. Опять же возникает вопрос, почему же все время кальций и как растения различают разные вот эти вот совершенно разные стимулы, а кальций один и тот же. Но вот есть такая идея, что подписи разные, кинетика разная, и увеличивается на, ну, в общем, это уже другое, на разное.
Вот
все было ничего не хорошо.
Ладно, все,
конечно.
Вот вы сейчас очень любите ваш последний раз даже сказать, что это гипотеза, или это мы не изучили, или мы не могли понять. То есть это что, принципиально невозможно, или у вас времени не было? Просто вы много раз повторили, что мы это не имеем данных, не получили.
Не было меня, когда образовалась первая клетка. Да. Я как-то пропустила.
Ну, тогда это, в принципе, не
видимо, смотрела кино. Да, это неизучаемо. Я говорю, что это есть такая вот гипотеза. Гипотеза.
Вы, тем не менее, хотите все-таки получить какие-то данные, чтобы... Кстати, вот задача вы какую глобальную не поставили. Что вы в результате хотите?
Мы хотим понять передачу сигнала. Мы хотим понять все. Рецепцию передачи сигнала и...
Что вы хотите получить?
Первый знак, как рецепция. В идеальном случае мы бы хотели понять, как растение воспринимает, каким образом оно воспринимает механическое раздражение. И каким образом мы вот показали, что какие ионные токи участвуют в передаче. И какой белок мы показали, речь оксидазу. Потому что есть белок, который участвует. Но теперь мне бы хотелось посмотреть уже на ответ. Вот сейчас мы смотрим на ответ.
Нет, то есть ну, вот... Просто принципиально есть. Можно ли вот эти вещи изучать на живом? Если мы изучаем, мы убиваем.
Нет. Это все только...
Я понимаю, отдельно что-то можно на живом. Но вообще, в принципе, вот такие глобальные проблемы можно
вот
решить на
живом. Чем-то этот метод и арабидопсис хорош, что, понимаете, мы берем камеру. И в этой камере мы создаем для нашего арабидопсиса...
Но получается, мы ответ, тот, который найти, вот что делать.
Почему?
Зачем? Ну зачем же так?
Нет, мы подглядываем, что мы подглядываем, да.
Я хочу задать вопрос. Значит, во-первых, откуда такая уверенность, что повышение щелочной реакции там или активных форм кислорода в таком количестве напугает обидчика?
Ну, на 3 единицы, 9.5, 9.5, не знаю.
Но человеку это неприятно.
Человеку это неприятно.
Сколько это времени длится?
40 минут.
И ну, это у нас такие же расстояния. Крошечные, да, не очень понятно.
Это ровно там, где он находится.
Но это местная реакция. То есть если реакции нет, несколько мест, то в каждом месте, я так понимаю, будет какая-то реакция.
Ну, это такая штука. Могла бы, наверное, отпугнуть кью, да, когда она пытается сделать укол, да? А больше никого.
Ну, в общем,
наверное,
больше никто не
хочет. А больше никто
не хочет.
Можно?
Татьяна
вам рассказывает про основы, как при вот самом простом действительном воздействии, при уколе, что происходит. А на самом деле там система гораздо более сложная, а потом надо основу в кислотах. И смысл в том, что вот это вот любое действие, там гусеница проползла, кто-то откусил кусок листа, включает вот эти все же смонаты, а они работают как летучие вещества, потому что вся популяция ближайшая, она все немедленно начинает выделять вредные, неприятные для вредителя вещества. То есть система очень сложная на самом деле, вот с биологической точки зрения. А Татьяна Павловна говорит, вот как раз и самое
сложное. Я понимаю, но у меня вызывает, вызывает сомнение вот такой момент. Ведь процесс, который происходит, это цель, то есть средство для отпугивания обидчиков, или это побочное проявление какого-то процесса, который имеет несколько другую цель?
Зачем как
побочное? Понимаете, я работаю на психосоциале в ответ на что-то плохое, происходящее в организме, скорее всего, на какой-то внешний живой фактор диагностический. Это очень древняя система. Наши товарищи делают современные интервью, они тоже выпускают довольно сильно вот эту вот щелочь и почки активные формы кислорода. Это очень древний процесс. Проблема в том, что у растений, скорее всего, именно эти первоначальные процессы защиты, они перефразируют сигнальную систему, которая затем уже действует на более высоких уровнях.
Мне кажется, на этот вопрос можно ответить не просто специальные защитные системы. Это должны быть мутанты, которые, так сказать, не подвержены падению вот этих значит, насекомых, у которых нету этой системы, они прекрасно себя будут чувствовать, если нету врагов. Есть такие мутанты, которые не имеют этой системы?
Которые не имеют такой системы, нету.
Нет, значит, это
кроме аллергических рецептов. Понимаете, дело в том, что мутанты это такая штука, что если это серьезный процесс, то они могут просто быть летальными.
Когда я умею... Да, значит, это незащитная специальная система. Значит, она органически
присущая. Органически присущая,
она у нее есть свои побочки, потом можно это и использовать.
Потом, да.
Усилить, вот добавить, чтобы она выплескивала глаза и нос. Это же вопрос другой. То есть это свойство надо, как вот ему жить в его естестве.
Да.
Там не все ровно. Вот принцип вот этот, как обеспечить хорошее
повышение. Ну, а для Андрея, на самом деле, скажу, что вот эта жасминовая кислота, она по своей структуре, ее молекулы очень похожи на тот азоазин, который у животных, то есть это условие тоже начинает активно вырабатывать. То есть это действительно может быть очень древний.
Древний, но каким практическим целям она тоже сейчас?
Но мы думаем, что она точно расточает клеточную стенку, или как это сказать. Потому что повышение ГЛАЖ, я уже говорила, да, ингибирует апельсинсины, а увеличение АСК, она так, сшивает полимеры клеточной стенки. То есть, по крайней мере, вот это точно как бы происходит. Но, в общем, лучше сделать.
А скорость этого процесса как раз, вот она, через сколько?
Да, ну вы знаете, будет сразу, ну как бы да, конечно. Ну вот, например, вот мы еще работаем на волосках, там та же самая система, на корневых волосках. Вот, но там она периодически происходит. Ну, то есть, как бы идея следующая, что секреция у волосков происходит в одном месте, в кончике. Она происходит периодически. Вот. И она секретировалась, эти самые секреты произошла, да, кончики. Внутри долго, надо помнить, давление, довольно большое.
Да.
Вот здесь она секретировалась клеточная стенка, она полностью растяжимая, это просто вообще ничего. Вот она заходит сюда, это 5 минут. Так? 5 минут. За это время она должна стать абсолютно нерастяжимой, потому что сюда точно так же. И если она не успела за эти 5 минут стать жесткой, то она лопнет. Да. И как раз вот это происходит за счет тех самых активных форм кислорода, которые не периодически, значит, выделяют, активируют этот самый ненадеющий оксидаз С, ненадеющий оксидаз, который делает этот самый кроплинкинг в эффекте. Если их добавить антиоксиданты, то волоски лопаются. Или у мутанта по этой энергетической оксиданты, у него волоски лопаются, она не в состоянии...
Это нашивает те полимеры, которые...
Да, целлюлоза, целлюлоза компания, она сшивает, и благодаря этому он держится интактным. Но это происходит очень быстро. Понимаете?
Ну, понятно, если кто не успеет.
И это, в принципе, они мокрые, кто-то такое тоже называет. Да.
Скажи, на самом деле, сама основа всех этих реакций, она примерно одна и та же, и гайдерополи, и гайдерополи набирается в подложку.
Да.
То есть, на самом деле, вопрос о том, зачем это нужно, по-моему, даже странный, потому что ведь это в первую очередь позволяет идентифицировать форму.
Ну да,
каким-то образом. Совершение близко, кто-то кусал.
Да,
ну конечно. Это просто уберется, это вот достаточно
много. Ну так это не речь, а потом можно и
защищать.
Нет, но вот только вот сейчас вот это вот, мы, собственно, сейчас изучаем вот нейросцену. Но мы просто это вот, ну как бы видим, да, то есть это явно активно регулирующийся процесс. Вот это вот.
Оно точно
стоит.
Татьяна Николаевна, может, у меня тут тоже накипело пара вопросов. Во-первых, реплика. У вас был, значит, один фрагмент, посвященный действию света. Такому странному. Это может быть не специфическое действие света на мембрану просто. потому что мы с этим столкнулись у животных, действие на мышечные клетки, действие на нейроны. То есть сейчас появились ломовые источники света, но на светодиодные это. И мы обнаружили, что этот свет, просто от осветителя, самым непосредственным образом влияет на физиологию и мышечной ткани, и нейрон. Да, так что поэтому за этим может
не
стоять.
Включать.
За этим могут быть стоять, ну, в общем, не быть науки, скажем так, понимаете? Ну просто, ну это логично. Более того, мы провели такое несложное исследование, выяснилось, что именно синяя часть спектра наиболее сильно действует. Что очень логично, потому что.
Да, как она действует?
Ну, например, у нейронов уменьшается постоянное время мембран, то есть они начинают чаще генерировать более быстро, так сказать. Ну, у нас там не спайки были, но в общем, у них уменьшается специальное время мембран. То есть как бы увеличивается проводимость мембран, ну, так грубо.
То есть можно я просто добавить немножко совсем результат тоже. При осветителе видно то ли синий ультрафиолетовый спектр, и тоже
ну, это как бы логично, да.
Да, видимо,
да, но мы не доводили, естественно, до гибели, вот, но именно чтение часть спектра, то есть более энергичные кванты, естественно, могут вызывать такие эффекты. Я к тому, что за этим может не оказаться науки.
Я понимаю.
Вот. Это такая реплика. Вопрос. Вы упоминали неоднократно ингибиторы кальциевых каналов. Это были обратимые ингибиторы?
Ну, лантан...
Лантан,
цинк...
Кобальт, наверное, да?
Кобальт, нет.
Нет, не пробовали?
Нет, не пробовали. Нет, лантан... А что?
Вот. А? Нет, ну то, что это обычный вопрос.
Ну да.
Ингибитор, потому что обратимость, не обратимость, это очень больной момент.
Это больной момент, да. Ну и вообще ингибиторы это плохо. Они специфические, на самом деле.
Нет, если они отмываются, то это
нормально. Но мне кажется, самый хороший тут результат, это то, что при увеличении концентрации кальция мы видим больше ответ. Понимаете?
Ну это как раз понятно.
Нет, но это значит, что это скорее всего кальций.
Ну, в этом смысле, конечно, да.
Ну, то есть, мне кажется, что вот лантан, он не настолько, ну, как бы лантан, он очень не специфический, вообще ингибиторы плохие. А вот этот, ну, то, что увеличивается существенно, ответ, все-таки это как бы...
Ну, и физиология классика физиологическая, это отмывка от кальция внешней среды, и смотрите, что это...
А это невозможно ласточная стенка. У нас точная стенка, которая без кальция не существует.
Ну, понятно.
То есть, если ты добавил EG3, то ты просто, ну как, ты физиология настолько...
Ну, да. Понятно. То есть, наверное, это не пройдет.
Это просто невозможно.
Понятно.
Да,
и второй вопрос. В самом вашем первом ролике, ну, в таком образцовом показателе, насколько я понимаю, с этим горох, там вот сначала совершается движение как бы в основании этого усика, когда усик касается... Вот, вертикальные палочки, значит, вот это движение круговое прекращается и начинается движение кончика. Да. Так, таким образом, как бы можно предположить, что происходит передача сигнала от кончика усика до того, к тому месту, которое как бы управляло вот этим большим движением.
Угу.
Вот что вы можете сказать по поводу механизма передачи вот информации на большие расстояния у растений? Ведь они же наблюдаются, наверное.
Ну, ничего умнее, чем потенциал действия не было.
Ну, они вообще-то видят. Потенциал действия такая вещь, которую можно регистрировать.
Да, но так она имеется, она есть, да. Ей передается.
В виде каких-то мерных потенциалов или именно ПД?
ПД, да. Они есть, все как положено.
Понятно. А так вот на память не помните, какая примерно частота ПД?
Нет. Да, это просто я не занималась.
Нет, я потом и спросил, подразумевать,
да, конечно. Кстати, я прошу прощения, вот этот фильм не мой первый, это из лаборатории Хангарта.
Ну, это не важно.
Ну, просто то самое. Я забыла сказать.
Нет, ну, просто хотел услышать цифры.
Ну, понятно, это единственное, вот у нас в стране.
А какая бывает? А какая бывает?
Ну, у животных может быть до 10 километров. До 10 тысяч раз в секунду. Ну, это имеется в виду у млекопитающего в этом мозге. А, ну, это, конечно, запредельные цифры, а в реальности тысячи. То есть порядка 0,2 миллисекунды потенциал действия, и, соответственно... Ну, это млекопитающий.
Ну, это я как...
считаете, что это мнение?
Ну, судя по тому, что мы смотрели в тех видео, которые сделали, то там, ну, сантигерцы, но не больше.
Сколько?
Сантигерцы.
Сантигерцы, это 60-й доля, сотый доля герца. Ну и, соответственно, длина потенциала действия на длительность тоже такая же, да? Ну, понятно. Понятно. Ну и вот в латентный период 20 секунд тоже вот возник моментально вопрос. Ведь растение в норме, оно, на него действует ветер, действуют волны, то есть это водяное. То есть на самом деле оно постоянно находится под воздействием механическим, никаких механических воздействий. И, наверное, какие-то механические воздействия надо, ну, как бы игнорировать, а как, на какие-то обращать внимание. То есть получается, вот у вас получается только любое растяжение влияет, а ведь реально, наверное, все-таки должен быть какой-то порог реакции, такой классический физиологическом смысле.
Ну, вот понимаете, растения хороши тем, что очень многие вещи просто неизвестны, так честно.
Нет, на самом деле я вот не согласен. Репликой тот товарищ вступал. То, что человек считает, что он чего-то не знает, это намного лучше, чем он думает, что он знает. Вот. То есть из двух вариантов это, мне кажется, более лучше. Так что
лучше, когда
не знаешь.
Нет, ну что такое гипотеза? Это подмена незнания как бы знания. То есть человек не может жить.
Что надо проверять.
Ну, это уже наука. То, что вы говорите, это наука. А вообще, гипотеза, она почти всегда выберется из аналогии. Ну, то есть бытовой аналогии из любой. Вот есть такое выражение, что наука не упустила ни одного случая, чтобы не совершить ошибку. Откуда это берется? Это берется из привычки брать аналогии. И когда что-то обязательно новое, обязательно происходит ошибка по определению. Потому что это не аналогия. Вот. Поэтому подмена вот, как бы знанием очень распространенное явление. И когда люди открытым текстом говорят, что они не знают, что мне лично это на самом деле понятно. Какой-то. То есть описывается в поле.
Понятие рабочая гипотеза. Это то, что можно проверять. А гипотеза может как таковая существовать очень долго, десятилетия, столетия. А вот рабочая гипотеза, это уже предполагает, что мы ее будем проверять и отметать, если она не.
Ну это наша рабочая кухня, понимаете?
Ну,
что независимо от того, быстрые реакции там у этой муховодки, или медленная у Хара там, но рецепторы вы предполагаете один и тот же.
Вот вы знаете, сколько рецепторов у животных? Есть белки, которые оболочная ядра, которые связаны, скажем, с микротробочками, которые реагируют с судьями на этих происшествиях. У их есть энное количество механочувствительных каналов, которые у нас неизвестно просто ничего практически. То есть у нас никакой нет причины, почему растения не интересны.
И вот в вашей работе вам очень не очень важно, у этой хары и у корня арабидопсиса это один рецептор или разные, это не принципиально.
Нет, я не читала на эти рецепты, но в неимении гербы пишу на просто.
Понятно. Еще вопрос.
Сначала короткий. Вот если взять вот эту быструю медленную реакцию, возможно, группировать те вещи, которые в том случае и в другом. Вот, например, кальций, изменение ПА.
Я не знаю, потому что гибкорни это быстрая реакция. Что касается кальция, когда корень делает вот этот первый, здесь у нас идет увеличение кальция, но не очень большое. А вот что происходит, когда он делает вот так?
А это уже медленная.
Это медленная реакция, мы ее не видим. Я не вижу там никаких. Опять же, понимаете, корень не может, ты не можешь все время находиться в состоянии стресса. Даже как бы то, о чем я говорила, это стресс. То есть здесь он уже растет нормально. У него просто какая-то передача сигнала, отличная от того, что я говорила, которая передается сюда и говорит так, значит, мы растем вот таким-то образом. Мы вот эту, несмотря на гравитропическую реакцию, несмотря на то, что нам нужно вот здесь изгибаться, то есть если бы мы были гравитропизмом, мы бы вот здесь изгибались. А мы здесь не изгибаемся. И каким-то образом, мы об этом знаем, сигнал передается, но он передается уже не в режиме стресса. Он передается не в режиме, что какой ужас, надо кого-то не
срочно стабилизировать. Это этот сигнал усика, да, что нужно крутить не в начале усика,
а в конце, да.
Нет, а вот если говорить именно о самой реакции, вот, то есть, грубо говоря, не получается ли так, что на самом деле медленная реакция, это просто набор быстрых реакций?
Ну, не знаю, про медленную реакцию я просто не знаю.
Можно так сказать, что на самом деле нет какой-то специфической медленной реакции, как вот, допустим, у зверей, насколько я знаю, вот есть разные типы проводимости, что для...
Саша прямо сейчас готов продолжить эту
тему. Да, на разные сигналы, ну, давайте так.
Потому что это Татьяна Николаевна упомянула рецепторы животных. Ой, вот так, очень два крупных класса рецепторов, йонотропный и метаботропный. Угу. Значит, йонотропные, они вообще не ограничены быстродействием, у животных они могут, так сказать, в оценке периода быть порядка нескольких микросекунд. Ну, потому что это прямое действие на каналы, на мембраны, скажем так. Значит, метаботропные запускаются реакция через жи белки внутри клетки, и уже изнутри на мембрану начинается действие. Вот ваша история с утеканием в сторону, так сказать, это, ну, активности, то есть асимметрия. Когда у вас я, к сожалению, не знаю вашей терминологии ботанической, но вот вы показываете.
Не совпадение графиков справа, когда ожидаемый график, а асимметрия там, вот, она
наоборот, вот очень хорошо поддерживает. Согласуется с метаботропностью, то есть у вас запускаются какие-то циклы белковые, которые, естественно, вытекают в сторону, пока, да, и вас получает асимметрия графика.
Вы понимаете, что это количество клеток, да? Это не съемные точки.
Нет, это именно белковые циклы синтеза, он у вас просто утекает туда дальше. Ну, будучи запущенным, так сказать, вашим воздействием, он просто утекает, эти циклы белковые, так сказать, они утекают в сторону и, соответственно, действуют там, подальше, не в том месте, где вы на них,
Вы про хару? Нет, вы не про хару. Вы говорите не про хару, вы говорите про корень, правильно?
Про хару. Здесь типа нормальный клевой, сдвинутый вправо.
Да.
А, про актинники.
Да.
Это
внутри одной клетки.
Вот это?
Нет.
Это у вас слово, что-то типа вот это там.
Это внутри одной клетки.
А почему тогда они всегда вниз по течению?
Ну как, потому что их чисто механически сносят. Продукты метаболизма, это синтеза белков, их чисто механически сносит по течению. Значит, вы воздействовали, запустили какой-то этот белковый синтез, ну, цепочку белковую.
Да.
Вот. А ее сносит течение постепенно туда.
И она соответственно помедленнее. Но вот вопрос, что это?
Какие там белки, это, ну, вообще, по ассоциации, это же белки, это очень известные вещи в животных. Это вот метаботропных рецепторы запускают вполне определенный класс белков, которые, ну, осуществляют всю эту реакцию. Но она медленная реакция. Вот, значит, метаботропные рецепторы, они по определению заметно медленнее, чем йонотропные.
Ну, то есть это 20 секунд, это как бы нормально.
Ну, поскольку у вас потенциал действия.
Нет, это не потенциал действия.
Нет, если вы говорите, что у вас потенциал действия длится там порядка секунд или две, что же тут говорят? Тут просто все так же замедленно, так сказать, по сравнению с животными.
А у вас PH там, или это производная PH, то есть сначала
это PH,
а потом вы договорились такое впечатление, что это ступенька, которая
это
в результате дифференцирования превращается в пи.
Значит, это одна клетка, это, ну, как бы, несколько измерений одной клетки, я сравнить разницу между этим самым Это единица.
Но все с 0,8.
Это
относительно единицы.
Относительно единицы. Вот единица и вот относительно единица. Насколько оно падает, грубо говоря.
Ну ладно.
Нет, ну вот здесь у вас 10. А здесь значит 8. А здесь значит 4.
Ну это разница.
Разница, да.
Ну разница что-то на производную подходит.
То есть, это может быть, вот эти, вы должны мне про них больше рассказать.
А скажи, пожалуйста, еще один вопрос. Вроде бы больше всего меня впечатливший корешок. Вот, да, наверное, можно оценить, если он норовит все время к центру Земли, то, наверное, у вас какой-то силы, да?
Это правильно интересно. И у меня есть сильное подозрение, что он со временем начинает стареть быстрее, сильнее. То есть если вот вы берете толстый агат, ну твердый, в общем, потом менее твердый агат, то они некоторые сначала, скажем, не протихнутся, а потом походят, погуляют и пропихнутся.
Он сам... А за ним бородка остается, если на мягкой воде сидит?
Да ничего.
Все вы смеете, можно постирать.
И вот как раз я вот думала, что вдруг какие-то добрые люди умеют мерить это. Просто мерить каким-то образом на давление, которое...
Оно там очень маленькое. Вообще-то нет.
Но еще как трудно.
Да еще трудно.
Да, что-то
нечувствительное. Да нет, это стекло просто на качеле и мерить по рычагу.
Ну да. Но вы понимаете, как это происходит, да?
Да.
Это покрытое стекло. Да, да. На нем налится агар.
Да.
Растение растет в агаре. И в агар Саша вставил стекло ломанное, маленький кусочек покровного стекла. Понимаете? И внизу у него тоже агар.
Там будет одна проблема.
Он не будет так часто.
Из-за того, что корень смещается, он не за счет давления, а за счет этого.
Ну все. Нет, ну там что?
Вот он растет, и он и бывают ситуации, когда он прорастает между этим стеклом, понятно.
Так, еще раз, зеленый
вертикальный полос. Только это вот так вот.
Вертикальный зеленый полос.
Вставленное стекло покрытое.
Вот он растет сюда, а затем
поворачивается.
Да.
Точка этого как бы на нас там и сюда.
Так получается, что для него сигналом является отсутствие тактильного контакта на кончике. Да?
Как?
Тогда получается, вот при таком росте для него сигналом будет отсутствие тактильного контакта на кончике.
Да, он потом спрыгивает.
Да, и тогда он меняет свою стратегию роста.
Да. И тогда вот именно он начинает вот тут разгибаться.
Нет, это как-то понятно, да. То есть, на самом деле у него получается существует некий поведенческий программ, которая работает так или переключается в зависимости от поступления вот такого сигнала в кончике.
Да.
Да, вот это тактильный
сигнал. А что за
гравитационное?
А? Да, но если скажем...
Что такое? Тоже непонятно. Если когда он вертикально проталкивает почву, он имеет этот сигнал все равно.
Какой?
Бокового наконец. Он же продавливается сквозь почву. Значит,
а вот это сейчас тонкость. Симметрия отделяет сигнал. Я так понимаю, проблема асимметрии. Тогда вопрос на самом деле, я решил, что просто трудно сделать, если встает вопрос о том, что эффект дает растяжение мембраны, самое логичное было бы растянуть корень просто вдоль по оси и посмотреть, будет при этом какие-то реакции. Или все-таки
нет,
обязательно.
Ну как, но если мы сгибаем вот так.
Нет, это сгибать, это понятно, да. А вот его взять вот так вот и стянуть, вот так вот. То есть весь, когда вся мембрана растягивается равномерно, ну, в смысле, по контуру. Вот. Так-то...
Какой ваш прогноз? Чтобы...
Нет, если за этим стоит действительно растяжение мембраны, то по всей длине должна быть одинаковая реакция.
Ну,
Он обращается
к волосы. Нет, ну нет, ну по всей длине должна быть, потому что растяжение одинаковое по всей длине.
Вы забываете,
да, там где растяжение.
Я так подозреваю, что есть тонкости, да, которые не допустят такой эксперимент.
Вы забываете про ключную стенку. А мембрана не играет роли никакой в жесткости.
Да нет, вы говорили, что растяжение лежачее. Я имел в виду под мембраной, имел в виду, ну, наверное, как сказать, ну, стенку, ну, как.
Стенку, да, стенку, да, а стенки, да, разные очень.
Да, да, ну, нет, извините, я просто терминологию вашу не вот, если вы растягиваете все, то, по идее, в каждом секторе вот этого корешка должна быть одинаковая редкость.
Нет, она должна быть физике одинаковая. Со всех сторон должна быть.
Ну,
если так на изгибе, на растягиваемой стороне растет боковой корень, то так боковой корень должен расти во всем.
Ну, что-то типа этого, наверное. Но это какая задача стоит?
А есть разница?
Как-то это не шмита. Что-то это такое.
У нас из всех состава очень давно один вопрос, который можно, но подробнее. Да, если из всех состава, то вот он, да, он как жук. Да? Как он растет?
Ну, еще деление происходит.
Да. Еще деление происходит.
Да.
Да.
Да. Страшное смешно, слово. Да. Вот очень красивая картинка. Да. Вот интересно, вот у него такое
фиксированное
количество клеток. Ой, там все очень тонко.
А вы это еще не понимаете?
Я правильно понимаю, что у него такое фиксированное количество клеток,
А вы видите, смотрите, да, вот эта часть корня, она, да, в принципе не изогнута.
Да.
Но здесь у нас меристема, не знаю, валидно здесь или нет, кончается здесь.
Да, да.
А здесь меристема кончается здесь. Здесь.
А корень дальше будет расти примерно вот так. Понятно?
Еще раз, где?
Палочка вниз.
Ну вот, вот маленькая клетка, вот большая клетка. Видно конец.
А там, да, да, дистония.
Да, а тут тоже вот. Вот маленькая клетка, вот большая клетка.
Ну, на дистонии. Ну, не говорите, что не асимметрично. Ну, они
сразу. Как бы скошно.
Ну, сверху клеток больше, снизу меньше.
Да, а изгибается он уже вот здесь. Вот еще здесь
уже получается изгиб. Ну, что растет. Прямо у нее симметрично будет.
Да.
Ну так, ну, это как бы объяснение достаточно простое, почему у нее изгиб в эту сторону.
А изгиб получается за счет большего количества клеток или увеличения их объема?
Здесь в чем дело? Изгиб находится...
Мы слышали насчет того, из чего... Изгиб, вы видите, это штука прямая. Вы видите?
Нет, я понимаю.
Она вот тут начнет изгибаться, да, там, где... Зона, переход, ну вот этот distal elongation zone, переход, это переходная зона в зону растяжения, где они, вот была клеточка, и вот она в два раза больше. Вот это начало этой самой
за счет размера клетки, а не изменение числа клеток. Да. То есть там три,
да,
только,
да,
там три, ну, да, длинных, а здесь три коротких. И получается,
более коротких.
Да, но меристема здесь, соответственно, длиннее.
Ну, значит, за счет изменения генетических
обменов. Я правильно понимаю, что механический зон находится там, да?
Да.
А здесь находится, как бы сказать, как это
сказать, местный клуб. Хорошо. Вот и нашли, где мы уже.
А это там не говорю, там куда?
Местные клубы находятся в апекальной зоне, они все равно заходят в зону. Ну, то есть они подаются,
они повторяются, да, у нас вот это вот изменение, это на самом деле количество клеток в меристеме умножить на длину клетки закончится всего. Вот помните ту формулу, которую мы написали? Это вот это вот прекрасное произведение.
А почему?
А потому что он потом растет прямо, он потом растет прямо. У нас в меристеме здесь нет, он не сгибается. Потому что это произведение, на самом деле, оно постоянное.
То есть в какой-то момент с одной стороны корня несколько клеток не додались, да?
Вот видите, вот здесь это видно, вот, да, это вот. Вот где происходит растяжение,
вот,
где.
Тип здесь, да.
Да, то есть вот у нас это самое. Он здесь просто вот кончается зона этой самой, вот здесь кончается эта transition zone. И вот в этой транзишн зоне есть
вот граница ее и уже не мерисцент.
И уже, ну как бы да. Как бы не мерисцент.
И то есть получается, что вначале, когда он уснулся, в этот круг, примерно в этот момент, несколько клеток не пошли, да? С одной стороны, не растянулись, с другой, получился этот сгиб, а дальше они снова стали равномерно расти, и поэтому он дальше идет прямо, но изгиб уже есть, и никуда не девается, да?
Это не так, потому что изначально изгиб, когда корень в первый момент сталкивается с препятствием, он происходит в центральной зоне растяжения.
Вот так говоря.
Он гораздо выше.
Кстати говоря, где-то...
Когда эта штука поддерживается?
Это изначально, когда он... Вот это самое. Так, вот это.
Там происходит переход к совершенно другому морфологическому состоянию корня, чем то, которое мы наблюдаем при прямом росте диаспекации.
Но это ведь однократная вещь, или, то есть, грубо говоря, вот корень изогнулся, понятно, гиб вначале да, но у него меняется и что-то в районе мерисцента.
Но кинетику мы не знаем, как быстро это происходит, мы не знаем.
Нет, ну там не важно. В общем, это произошло как бы однократно в результате столкновения мерисцента.
Да.
Это полное гиб корня и изменение на границе зоны растяжения.
Да.
А дальше он растет, как будто он, ну, как будто он нормальный. Да?
Ну,
ну, по делению клеток, как будто он нормальный.
Значит, продолжают делиться, но при этом асимметрия, она сохраняется.
Асимметрия,
она поддерживается.
Асимметрия тоже сохраняется?
Асимметрия сохраняется на протяжении многих-многих часов.
А, то есть, грубо говоря, это не то, что вот он раз на количество клеток запустил,
Нет, асимметрия сохраняется.
С другой стороны, да?
Ага.
А потом... Делаем все равномерно, нет, то есть он каждый раз, грубо говоря, с верхней стороны там дает более длинные клетки или больше, а с нижней, то есть это все время происходит.
Это все время
на тех пор, пока он наконец не забудет.
Пока он не забудет.
Все понятно, спасибо.
Не может быть специфической реакции на материал вот этой подложки, потому что для культур ткани животных известно, что на чашках петли из стекла и на чашках петли из пластмассы эти тонкие культуры, они себя ведут совершенно по-разному при взаимодействии вот с этой
стороны. Это как-то печально. Но мы делаем не только стекло, надо попробовать, да,
что-то.
Пластмасса хуже. Что хуже? В общем, реакция там такая, что от цветка легко отлипает вот эта вся, когда стареют клетки, вот этот монослой. А от пластмассового нет.
Это когда, мне кажется, логично.
Поэтому может здесь что-то подобное вот быть. Там же на кремнии реакция должна быть у растения. И все время с соединениями кремния встречаются СиО2, с кремниевой кислотой и так далее. Этот вопрос, вообще говоря, тоже не очень хорошо изучен, потому что вся посуда делается из соединений кремния, вот стекло и так далее. Ну, это было бы, может быть, просто выкидочный опыт, было бы очень хорошо сделать.
Татьяна Николаевна, можно я вам спрошу идейку? Вот он ползет по стеклу, вот он находит, так сказать, край, и потом проваливается туда вниз. Так вот. Тут у него считается, что в этот момент у него становится симметричное раздражение на кончике. Правильно? А если он у вас будет расти между двумя покровными стеклами, упрет по горизонтали, если у него начнется симметричная, так сказать, стимуляция, просто горизонтально положить.
Мы думали об этом.
Он поглядел.
А, то есть как бы...
Ну да, он влезает в щель, у него становится симметричный стимулятор.
Ну это вот очень трудно металлически, на самом деле.
Нет, ну это понятно, да.
Чтобы использовать подобный опыт, необходимо, ну, по сути дела, микрокапилляр необходимого размера. А проблема микрокапилляра в том, что он очень сильно нарушил оптику контрактального микроскопа, которому все это дело смотрим.
Да, понятно. А, собственно, я потому и говорю про покровные стекла, потому что они не... Ну ладно, это все уже начинается фантазией.
А можно еще один вопрос? Вот если растет корень вертикально, да, и упирается в горизонтальность, отклонение случайно в любую сторону или...
Ну, честно говоря, мы сначала стараемся чуть-чуть в одну сторону, ну хотя бы чуть-чуть, чтобы как-то
нарисовать,
а
потом стараемся.
Ну, естественно, неприятное довольно часто он на тебя растет, когда приходит, знаешь, я использую. То есть вообще как бы достаточно трудоемкая работа, Саша, может подглядеть, потому что совсем не 100%.
Еще начну, у него вот на дырку не отдуру, а гарам не лечь.
Ну, это но в принципе, как бы, если вы представить себе однородную среду, и ее там усирается. Случайно, что она повернет?
Ну, мы делаем так, чтобы это было не случайно. Мы стараемся, потому что мы
конечно.
Я говорю, что при этом он растет, понимаете, он у нас растет вдоль стекла.
Да, да,
да. То есть сначала мы его кладем горизонтально, чтобы корень спускнулся в стекло. Потом мы делаем вертикально. И здесь вставляем другое покровное стекло. И естественно, поскольку он растет вдоль стекла, а он 0,1 миллиметра, то вполне вероятно, что он прорастет между. Вот, что мы не ставим достаточно плотно.
Плотно, понятно.
Просто потому что 0,1 миллиметра это очень мало.
Понятно.
То есть как бы много плотно. У меня вопрос, как сказать,
я на самом деле плохо себе представляю там эти зоны роста. Но вот эти клетки, что ли, вот близко к концу, они давно не делились.
Нет, наоборот, они как раз
делились. Это чехли. Когда чехли?
Вот пролиферация, она доходит до самого конца.
Значит, да? Смотрите, сейчас я нарисую. Значит,
там нету, под этим колпачком нету клеток, которые не делятся. Они все на самом конце.
Есть. Значит, как устроена меристема корня? У нее есть так называемый всепокоящийся центр. Это, значит, клетки, которые делятся редко и медленно, и спокойно и достойно. И вот эти клетки, они, в отличие от Мелисенского побега, они делятся и сюда, и сделают, создают самый чехлы. И сюда и создают клетки эпидермы, сокровы, эндодермы, центрального цилиндра и так далее. А здесь у нас колумалы, это клетки, которые чувствуют гравитацию. Вот. Здесь у нас камешки такие из крахмала лежат, и они, соответственно, выпускают передачу сигнала, мы знаем, где она, где вверх, где вниз, или что.
И они уже не делятся.
Они уже не, ну как бы они сначала поделились и здесь получили.
Да. Все время доделывают.
И доделывают, да, они растут. А потом они уходят. То есть вот здесь они вырастают и сидят себе наружу. Не соединенные с корнем и занимаются секрецией.
Слущиваются.
Слущиваются и занимаются секрецией. То есть фиксируют всякие вкусные вещества. И вот. И, соответственно, идет в две стороны. И вот здесь у нас, соответственно, вот этот чехлик, вот эта клетка колумелла, которая чувствует гравитацию, вот здесь покоящийся центр, маленькие клетки, а вот это, соответственно, от них идут клетки коры, эпидермиса и центрального цилиндра. Это просто несколько плазматической мембраны.
А случаются, когда их микробы съедят?
Нет. Нет, они просто случаются. Это
они живые.
Они живые, это активно регулируют процесс.
Поэтому они генерируют мало того, органику.
Есть, да, мало того, есть мутанты, которые не умеют это делать. Соответственно, они большие
клетки. Тогда гравитацию не чувствуют.
Ага.
Гравитацию
есть чувствуют. Мутанты, у которых нету крахмала. Они не умеют синтезировать крахмал.
И
они все равно немножко чувствуют гравитацию.
То есть у них не крахмала, что-то другое.
Не-не-не-не-не. Крахмал играет принципиальную роль, потому что он вот этот фотолитический сатит, клетка, которая чувствует гравитацию, там эта клетка сатолита, они из крахмала. Но если крахмала нет, все равно эти клетки что-то чувствуют. И все равно какой-нибудь гравичувствительный, хотя бы немножко. Но если вы удалили, например, вот эти все клетки с помощью лазера, то клетки перестают чувствовать гравитацию.
Самое интересное, что у кофе на листьях есть вот такой тоже кончик, вот, на концах листьев.
Ага.
И если его убрать, то лист, значит, перестает расти. Он сухой, этот самый, сверху наконец, ничего похожее вот на этот случай.
Нет, ну...
Я в свое время наблюдал, что мы стоим комнатным растением, там и очень удивился, я думаю, что это убрать, это мешает.
Ничего, да?
И все началось, так сказать, вот.
Да, вопрос.
Как я понял, речь шла про то, что корень растет геотропизмом в дете полностью. И встречается с препятствием, которое в ваших экспериментах было перпендикулярно, то есть оно как бы горизонтально. Если оно будет наклонно, все равно корень в корне будет сопровождать только вдоль уже наклонного, до того момента, когда она идет в дырку.
Да, и угол меняется, но это мы не мерили, мы это видели просто. Ну, то есть, ну, как бы, этот угол немножко, этот угол другой, но мы это как бы...
А получается такая же штучка, с вот этим загибом?
Угол вот этого загиба меняется. Но это... Они даже
настоящая волна.
Я это не меряю, но там все равно это настоящая волна.
Это не равно, да?
Да. Вот, но, кстати, мы непременно сделаем опыт, тем более его просто сделать. Это сделать то, чтобы они росли вдоль стекла, но без... А, кстати, они
Без.
Ну, то есть препятствия. Ну, просто поставить стекло рядом.
Можно тогда определить, на каком углу стекла появляется,
Это надо ставить препятствие. Ну, понимаете, это большое стекло, да? Ну, хорошо, это стекло. Если набить агары, вот с этой стороны вы на него не посмотрите. Мы можем смотреть только снизу, понимаете? Поэтому нам все равно надо ставить препятствие.
Да.
А?
Поэтому вы загибаете его вбок.
Да, поэтому мы смотрим снизу, загибаем его вбок, и поэтому все равно надо ставить, это не получится менять
угол.
Надо ставить вот это препятствие разному.
Ну, да, 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 то есть дерево там 20 растений, у каждого свой
угол. Ага.
И на каком углу он перестает реагировать на
препятствие?
Не начинает считать это вертикальной стенкой, вдоль которой он растет.
И что это надо?
Ничего.
Я думаю, там будет процесса геометрической конфуции. Проекция. Ну, проекция, так сказать. Ну, если у вас угловое стекло, выяснится, что от усилий, ну, в смысле, окажется, ну, свидание функции. Под руководством. Ну, вот ваш молодой человек понял. На пальце. Тригонометрию я еще не умею.
Меня очень впечатлил этот рисунок воздействия, механического воздействия на рост растений.
Да, да.
У меня возникло сейчас вопрос о природе, как действие, ветер действует очень часто на это, на поле.
Ну, да.
Значит, можно эти воздействия складывать, то есть интегрировать суммарное воздействие.
Ну, я думаю, адаптация все-таки происходит очень сильно.
Но, тем не менее, здесь у вас очень четкое различие.
Да.
И там, в зависимости от того, как вот кто-то в другой сезон дует ветер, и сила ветра, уважай, должен сильно зависеть.
Ну, наверное, да.
Можно посчитать, и, соответственно, связаемся в
эффекте. Ну, да, в принципе. Ну, я опять же в сельском хозяйстве. Если найти рецептор, поменять его и сделать механоустойчивые растения, мы тогда просто вырастим прекрасные урожаи. Другое дело, что в России отдельная инженерия, по-моему,
а может не очень, там все показали, то есть нет воздействия, тут и тоненько, и сладенько.
Сколько выращивали эту коробку пшеницу, сколько денег будет выделить. Нет, это уже куларные разговоры, я не буду говорить. Спасибо большое.
Хорошо, спасибо.
Спасибо вам.